Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге пророка Даниила. И мы с вами уже говорили о том, что эта книга, ее пророчество, они обращены к последним временам. Причем даже сами истолкователи этой книги, такие как Ипполит Римский, они говорили о том, что пророчества этой книги, они относятся к отдаленному будущему. И никак не связывали это с настоящим временем. А самому пророку Даниилу было сказано, что эту книгу надо запечатать до определенного времени, потому что знание об этой книге, оно раскроется в последние времена и поможет верующим последних времен преодолеть последние испытания и искушения. Собственно говоря, в этой книге последние времена и называются самыми тяжкими. Нигде в Библии так больше не говорится. Это 12 глава, 1 стих. «И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Итак, сегодня мы с вами начинаем изучение второй главы, и она начинается словами: «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Надо прямо сказать, что никак не получается второй год царствования Навуходоносора. Потому что ранее Навуходоносор захватил Иерусалим, уничтожил храм, произошло пленение тех же отроков и их обучение в течение как минимум 3 лет при дворе Навуходоносора. Какое же объяснение мы можем найти для такой цифры, что речь идет о втором году царствования Навуходоносора? Ипполит Римский, святой Ипполит Римский, говорит, что царствование Навуходоносора можно считать тот момент, когда он захватил святую землю и сокрушил Иерусалим, уничтожил храм и пленил евреев. Но опять не получается, потому что воспитание отроков было от 2 до 3 лет. И хорошую подсказку нам дает Иосиф Флавий, на которого опять же ссылается Ипполит Римский и отчасти другой известный истолкователь этой книги, блаженный Иероним Стридонский. Иосиф Флавий говорит, что второй год царствования – это когда он не просто захватил земли евреев, это когда не просто он одолел Ассирию, но и усмирил Египет, потому что у Египта были свои притязания на земли Святой Палестины, и они поддерживали сепаратистские настроения против Вавилона, против которых, кстати, боролся пророк Божий Иеремия, который от лица Бога призывал народ Божий не участвовать в партизанской войне, тем более с помощью египтян, а покориться и идти в плен вавилонский. Таким образом, действительно, получается где-то не второй, а может быть седьмой даже год и более правления Навуходоносора. Иными словами, мы можем эти слова перевести так: в тот год, когда он достиг абсолютной власти. Вот когда действительно он оказался золотой головою, как об этом будет показано в видении, то есть он возглавил тогдашний мир, и никто не мог составить ему никакую конкуренцию. В оригинале говорится именно о втором годе от царствования или от такого всецелого воцарения, по-еврейски «ле малхут», что может относиться к воцарению и над Святой Землею, то, что описано во второй книге Паралипоменон 36.20, и окончательное уничтожение притязаний Египта, Сирии, и два пленения, которые пережил еврейский народ во дни этого царя. И вот здесь, в этом первом стихе, говорится: в период такого подъема, когда он стал абсолютным правителем, снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. Ну, нечто подобное мы с вами читали в книге «Бытия», когда фараону, царю Египта, тоже снились сны. Слово «сон» во множественном числе, по-еврейски «халомот», сны, упомянуты во множественном числе, то есть сновидения прерывались пробуждениями, скорее всего, для более глубокого восприятия, фиксации образов. Тоже происходило и с фараоном египетским, о котором сказано: утром смутился дух его. Бытие, 41 глава. Глагол хетпаем, хитпаем, смутился, он означает дух поразился, как бы испытал удар, который повторялся несколько раз, какая-то ударная информация. Она запечатлилась в сознании этого человека именно как что-то потрясающее. Но при этом сон удалился от него. Слова, переведенные как «сон удалился от него», «уш на то них ета алав», можно понять и сон его пребывал над ним или с ним. То есть царь не мог отделаться от ярких образов, от того потрясения, которое повторялось. Такое случается и с обычными людьми, когда человек просыпается и вдруг ловит себя на мысли, что был какой-то сон, какой-то очень яркий сон. И если человек вдруг вспомнит фрагмент из мозаики этих образов, то весь сон сразу восстановится в его сознании. Святые отцы рекомендуют не обращать внимания на сны. И они говорят, по пробуждению, если вы не будете пытаться вспомнить сон, то вы его не вспомните, каким бы ярким он ни был. А если вы будете пытаться его вспомнить, рассмотреть, прочувствовать, вы действительно можете вернуться к этим образам ритмичным, которые как бы стучались в ваше сознание некими такими яркими впечатлениями. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей и чародеев. Мехашпим. Чародеи – это те, которые были непосредственно управляемые злыми духами, то есть вводимы злыми духами, как бы сейчас, наверное, перевели одержимые. И другое слово – и халдеев. Собственно говоря, халдей, каздим – это как бы национальная группа. Но похоже, что у этого народа были развиты определенные виды магии, гадания. Поэтому название народа перешло как бы в касту ведунов, ведьмаков, ведьм, ведущих что-то скрытое, которые передавали колдовские знания из рода в род. Поэтому слово «халдей», оно несет на себе и такую нагрузку негативную, что это люди, которые они пытались вторгаться в духовный мир, куда вторгаться вот таким образом через черный ход совершенно недопустимо. Для чего же царь велел созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его? Он уверен, что это один сон, но который повторялся несколько раз. И ему необходимо, чтобы ему подсказали, что же он увидел. И тогда он сам вспомнит, он не ошибется. Они пришли и стали пред царем. Если для самого человека, который видит подобный яркий сон, для него действительно какой-то фрагмент, вспыхнувший в его сознании, может восстановить всю картинку, то представьте себе этих тайноведцев, гадателей, чародеев, халдеев, когда царь говорит, вот мне приснились сны, вот вы расскажите, какие сны, истолкуйте, а я вот увижу, правильно вы расскажете про сам сон и правильно ли будет истолкование. Понятно, если бы он рассказал сон, они бы придумали свое истолкование. Кстати, исследователи книги «Бытия» часто задавали вопрос, а почему жрецы фараона не истолковали сны фараона? Они могли бы истолковать, что у царя родится 7 принцесс, и они 7 лет будут жить, потом они умрут, и царь 7 лет будет их оплакивать. Ну, к примеру. Дело в том, что иногда Бог делает так, что даже если кто-то и хотел бы смошенничать, использовать ситуацию в своих корыстных целях, но так как это не входит в планы Бога, то он просто закрывает уста этим людям, и они, собранные такой массивной толпою перед своим правителем, никто не решается выйти вперед и сказать: а вот мне кажется, вам приснилось то-то и то-то. Тем более, что здесь не просто истолкование, здесь надо было еще и сон воспроизвести. И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон. Дух его тревожится, чтобы познать, тут слово «ладаат», чтобы познать этот сон, то есть его дух, руах, как бы бьется в некую закрытую, такую экранированную дверь духовного мира, но он туда не допускается, он же не пророк. Он просто царь, великий царь, могущий царь. Но вот это для него закрыто. Здесь посторонние не ходят. Но сразу возникает вопрос, как так получается, что в Библии говорится о том, как пророческие сны и видения могли посещать языческих правителей. На самом деле сон фараона был явно пророческий сон. И сон Навуходоносора, который тревожил его дух, это тоже был, без сомнения, пророческий сон. Здесь не надо забывать очевидную истину. Когда фараон был в Египте, в Мицраиме, это потомок Хама на престоле Хама, то есть человек на своей земле, правитель на своей земле. И в ситуации с Навуходоносором, хотя он создал империю в результате военных походов, но в первой главе мы обращали внимание на текст Библии, и на истолкование святых отцов. Это Бог передал ему эти земли. Это Бог попустил ему захватить Иерусалим и разрушить храм. Сам он не смог бы это сделать. И когда правитель сидит на своем троне, человек, облеченный во власть, тот царь Бавеля, Вавилона, как и царь Мицраима, фараон, могут получать от Бога некие указания. Потому что Бог промышляет о всем своем творении. Если люди правят над своим народом, то сам факт, что такой человек правитель, он может очень многое менять в душе этого человека. Но все вы знаете, как иудеи плохо относились к русским царям. Как они плохо относились к русским царям. Они постоянно обвиняли, особенно в 19 веке, в начале 20 века, что наши императоры, они как бы инспирировали погромы. Но вот в одной книге, которая написана автором небезызвестной Тании, это хасидская книга, такая шовинистическая книга. Так вот, этот человек, который написал эту книгу Тания, он был заключен в Петербургскую крепость. А с ним общался комендант этой крепости, потому что человек был очень образованный, знал Писание и любил с ним поговорить. А так как комендант Петропавловской крепости общался еще и с царем, по-моему, это был, да, Николай I, он рассказал царю, что вот есть такой узник, который написал страшную книгу, античеловеческую книгу. Но мудрец отвечает на любые вопросы. Любое слово может объяснять. Царь сказал, а поймет ли он, что я царь? Дай-ка мне какой-нибудь мундир подходящий. Он одел обычный офицерский мундир и зашел в камеру, где сидел этот старец. И тот весь затрясся, это описывает сам вот этот старец. Это в еврейских источниках, в наших источниках этого нету. Он весь затрясся и сказал, ты мой государь. А Николай Павлович спрашивает, а как ты понял, что государь? Да я ощутил мощь всей этой земли, когда ты вошел. Ты царь на своей земле. Если другой человек заходит, я смотрю на его качество, а ты царь, ты правитель, ты помазанник, тебя Бог поставил здесь. Очень интересная иллюстрация, учитывая особенно, как эти люди, они относились и относятся к нам. Но вот этот вопрос, как пророческие сны и видения могли посещать языческих правителей? В Священном Писании говорится о том, что человеческая душа имеет как бы три измерения. Это дух человека, руах, он занимает как бы среднее положение между нешама, то, что святые отцы называли нетварной божественной энергией или благодать. Например, в книге Притч, 20 глава, 27 стих сказано, светильник Господень, нешама, то есть вот этот Дух Божий в человеке, испытывающий все глубины сердца. То есть это то, что Бог нам подсказывает, и в каждом это присутствует в той или иной степени. И есть третье слово, которое в Писании используется по отношению к определению состояния человеческого духа, души. Это нефеш. Это как бы животная душа, о которой в книге Левит 17.11 сказано «душа», вот тут как раз нефеш, «тело в крови». Ошибка свидетелей Иеговы, адвентистов, они сводят понятие души только вот к этому последнему. Не обращая внимания на то, что в книге Экклесиас сказано, что руах отходит к Богу, который дал его, то есть дух человеческий. А нешама – это просто как бы светильник Господень, который пребывает в каждом человеке. И вот о сотворении человека в самом Писании сказано, 2 глава книги Бытие, 7 стих, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». По-еврейски это будет «Ваяцер Адонай Элохим эт Гаадам Афар мин Хадама Вайпах Байпав Нишмат Хаим Вайхи Хадам Ленефеш Хая. Получается, что Господь вдыхает Нишмат Хаим в ноздри человека, то есть душу живую, то, что святые отцы называют нетварной божественной энергией, и человек становится ленефеш хая, душа живая. Блаженный Августин настаивает на том, что Бог вдохнул в человека не частицу себя. Вот, кстати, иудеи, они ложно учат, что Бог, когда вдыхал в ноздри Адама, нефешхая, он как бы частицу себя вдохнул. Произошла эманация Бога в человека, но в христианстве это считается язычеством, такая точка зрения. Блаженный Августин писал: «О душе же, которую Бог вдунул в человека дыханием в лице его, я утверждаю только, что она от Бога, но не субстанция его». То есть, но не часть Бога. Не часть Бога. «Сама душа, — говорит блаженный Феодорит, — не есть некоторая часть сущности Бога, но тем вдуновением обозначается ее природа, потому что разумная душа – дух». Великий Кирилл говорит, что дыханием своим Бог вдохнул в человеческое тело душу, но что это дыхание Божие не есть сама именно душа. А вот святитель Григорий Богослов справедливо может говорить о присутствии в человеке частицы божества, но в кавычках. Он пишет: «Нетварная благодать включена в самый творческий акт, и душа получает жизнь и благодать одновременно». Ибо благодать – это дыхание Божие, божественная струя, животворящее присутствие Духа Святого. Ну, можно вспомнить слова Серафима Саровского, который в беседе с Мотовиловым говорил, что до того, как Господь не вдохнул в человека дыхание жизни, он мало чем отличался от прочих животных. Но для нас важно уяснить, что вот Божий глаз, он присутствует в душе каждого человека. И человек, если дух его томится, и он хочет рассмотреть себе что-то возвышенное, его человеческий дух, он мечется между вот этим нетварным, божественным и жизненным, заземленным, между нешама в библейской терминологии и нефеш хая. Поэтому даже такие люди, как фараон Египта, тем более на своей земле, или царь Бавеля Вавилона Навуходоносор, они могли получать от Бога некое свидетельство, когда их дух, метаясь между призывающей благодатью и похотями плоти, иногда поднимался в сторону божественного призыва, божественного откровения и пытался прислушиваться к нему. Иногда это называют интуицией. И иногда в жизни многих людей получается так, что такая интуиция, она просто спасает жизнь человека. Известно, что когда человека пытаются умертвить, когда он спит, его обязательно будут. Потому что если нанести удар ножом спящего, он закричит. Потому что интуиция, она намного больше, чем вот человек с открытыми глазами, там, слышащие уши. Это какая-то другая часть нашего существования. И этот человек, который отвечал за целый народ, он, конечно, мог получить откровение от Бога. Но характер его откровения такой, что если мы с вами посмотрим, что Бог ему сказал о его царстве, и что было сказано о всех последующих царствах до конца мира, то о его царстве было сказано, ну, может быть, 10-15%. А все остальное не имеет отношения к его царству. Таким образом, Господь использовал этого человека, чтобы через своего пророка Даниила показать подлинный смысл домостроительства рода человеческого в замысле Бога. И сказали халдеи царю парамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Понятно объяснят. Есть даже целые такие сонники, там написано: вот если тебе приснится это, то произойдет то-то. Я как-то увидел одного мусульманина книгу, называется «Тафсир снов». Я сказал: у вас как официально сонник такой? Он говорит: да. Я говорю: ну и как вы разгадываете сны? Ну вот если змея приснится, значит начальник будет меня допекать. И сказали халдеи царю парамейски, то есть на том языке, который был принят всеми завоеванными народами: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Блаженный Иероним Стридонский пишет: некоторого рода тень и, так сказать, веяние и след сна остались в сердце царя, так что при повторении его другими он мог вспомнить то, что видел, и никоим образом нельзя было обмануть его через ложь. Но халдеи просят рассказать сон. От сего места до видения, которое было в третий год царя Валтасара, и которое Даниил видел в Сузах, хотя пишется еврейскими буквами, но на халдейском языке, который он называется здесь сирийским. Блаженный Иероним обращает внимание, что начиная вот с 4 стиха, повествование на еврейском языке прерывается, а начинается по-арамейски, то есть на языке тех народов, которые были захвачены Навуходоносором. Почему? Это очень важная деталь. Видение истукана – это видение всемирной истории. Это описание мировых империй. Собственно говоря, особых пророчеств о еврейском народе там не содержится. Как ведет себя Навуходоносор? И сказали халдеи царю парамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины». Блаженный Иероним пишет: угрожал им наказанием, но обещает и награды, чтобы, если они будут в состоянии рассказать сон, поверит также тому, что неизвестно, то есть тому, что означает сон, если же они не будут в состоянии рассказать того, что большую частью спутано, мог припомнить царь, то они лишатся доверия и относительного имеющего быть истолкования сна, поэтому далее он и говорит. Так как вы не объявляете мне сновидения, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что можете объяснить мне и значение его. Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Блаженный Иероним восклицает: сознаются маги, сознаются прорицатели, и все знание светской литературы, что предвещение будущего есть дело не людей, а Бога. Это служит доказательством, что пророки, предвещавшие будущее, говорили через Духа Божия. Блаженный Иероним Стридонский, истолковывая эти слова, он говорит: и эти древние согласились с тем, что человеку это недоступно, и наши писатели, язычники, также считают, что это недоступно для человека. Я однажды общался с одним священником, который очень любит такие модернистские книги по Библии, и он мне говорит: ты знаешь, Евангелие от Матфея было написано где-то, наверное, в начале второго века. Я говорю: а почему? Там есть пророчество об уничтожении Иерусалимского храма. Я говорю: если это пророчество, то оно-то говорится наперед. Нет, тут другая у нас логика. Если сказано, камня на камне не останется, значит, не Христос сказал, а когда это совершилось, люди написали. Тогда я говорю этому человеку: а если я тебе покажу несколько десятков пророчеств, которые исполнились в наше время, в то время как библейский текст сохраняется в древнейших рукописях неизменный. Например, книга пророка Даниила, которую мы изучаем, древнейший список, это где-то 2-3 век до Рождества Христова, это Кумраны. Критический человеческий рассудок не может себе позволить, что можно увидеть будущее, предсказать будущее. Ведь сколько должно быть стечения обстоятельств, чтобы что-то исполнилось, что-то совершилось? Расперепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила, они же тоже мудрецы, причем одни из лучших, и товарищи его, чтобы умертвить их. Блаженный Иероним пишет: евреи спрашивают, почему Даниил и три отрока не пришли к царю вместе с другими мудрецами, и почему через изданное повеление приказывается и их умертвить вместе с другими. Это они так объясняют, что в то время, когда царь обещал награды, дары и величайшие почести, если кто разгадает сон и напомнит его, они не хотели идти, чтобы не казалось, что они бесстыдно домогаются богатств и почета у халдеев. Или, может быть, сами халдеи вследствие зависти к славе и знанию их пришли одни, как бы с той целью, чтобы им одним получить награды. Впоследствии же они захотели иметь соучастников в опасности тех, которых отвергли при ожидании прославления. Над каждым мудрецом навис смертный приговор. Ловят каждого. И спросили Ареоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя? Тогда Ареох рассказал все дело Даниилу. А вот здесь другая грань открывается. Халдеи, зная, что Даниил и три отрока были в 10 раз мудрее и разумнее всех прорицателей и магов, бывших во всей Халдее, скрыли от них вопрос царя, чтобы они не были предпочтены им за объяснение сна. Поэтому Даниил спросил о грозном повелении, не зная причины своей опасности. А мы можем предложить с вами и третье объяснение. Даниил, Сидрах, Авдинах, Месиах, они вообще не интересовались тем, что происходит во дворце. Они не интересовались политикой, как бы сейчас сказали. Они исполняли Божьи заповеди, молились Богу. У Даниила окна горницы были открыты на Святой Иерусалим, хотя храм был разрушен на горе Мориа. Их мало все это интересовало. Но когда начинается шум, когда начинают устраивать погоню, персонально ловят их, они могли действительно задать вопрос. Как это было, точно мы не знаем. Но им стало известно, что произошло. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время. И он представит царю толкование сна. Итак, Даниил приходит во дворец, откуда разбежались все тайноведцы, все чародеи, все колдуны, все гадатели. Их ловят. Кто-то, может быть, в Египет убежал, кто-то дальше, в Эфиопию или куда-то еще. Даниил не прячется, он идет во дворец. Что может двигать этим человеком? Что движет этим человеком? Может быть, желание спасти всех этих колдунов, ведунов, чародеев? Нет. Каждый получает соответственно тому, как он себя ведет. Даниил и его спутники – это были люди, которые искали славы имени Божьего. И они понимали, что если сейчас Господь через них даст вразумительный ответ царю Навуходоносору, то это будет означать, что имя Божье славится, а вся халдейская мудрость постыжена. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он предоставит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим. Для чего он поделился с ними? Для совместной молитвы, конечно. Далее так и сказано, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Впрочем, найдена и досада за тех людей, которые могут быть невинно убиты. Потому что праведные, как и лучшие люди своего поколения, они молятся не только за подобных себе, но они молятся и за злодеев. Известно, что Авраам умолял Бога несколько раз за жителей Содома. Это особенность праведных. Они стараются одинаково, ровно относиться ко всем. И что тогда происходит? И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Дословный перевод такой. И тогда открыто, показана была тайна Даниилу в ночном видении. Здесь слово «хезва», показано, «хезва», пророческое видение, однокоренное словом «хазон», от «хаза», созерцатель, провидец. Мы уже как-то говорили об этом термине. И Даниил владеет тайной чужого сна. Но это не просто сон, который был показан какому-то частному лицу, правителю тогдашнего мира, той доминирующей цивилизации Бавеля, Вавилона, которая господствовала в тогдашнем мире. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя от Господа, имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила». Как и в Новом Завете сказано: «Ибо никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым». Даниил благодарит Бога. Теперь ничто не угрожает его жизни, жизни его друзей и даже тех мудрецов, в кавычках, которые все в расцепную стали разбегаться от Навуходоносора. Арамейское слово «алма» соответствует древнееврейскому «олам» – «век», «вечность». То есть речь идет о промыслах Божьих, которые были открыты пророку Даниилу, которые будут сопровождать всю историю человечества, как бы переходящие из века в век. Ему были показаны все этапы истории человечества до самого конца, начиная от Вавилона, от этого сна, который увидел Навуходоносор. Это значит, что он увидит и церковь Иисуса Христа. Он увидит, как одна империя будет сменять другую империю. Он увидит наше время. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым. Помните, как сказано: кто имеет, тому добавится, а кто не имеет, у того отымется. И разумение разумным, хохма, мудрость, бина, мудрым, разумением. И Даниил молится о Боге, он изменяет времена и лето, и ниже, он открывает, здесь дословно получится, снимает как бы покровы, обнажает будущее. Слово «гале» соответствует еврейскому «гала», как бы обнажает вот это неведомое, делает прозрачным то, что скрыто от нас в будущем. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с Ним. Если Бог сам есть свет, то Он проницает всякую тьму. К тому же природа Бога такова, у него нету прошлого, у него нету будущего, у него всегда настоящее. Он не ограничен ни временем, ни пространством.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Пред Тобою. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.